Аллилуйя! Слава Господу! Я также рад вас видеть в присутствии Божьем, в присутствии Божьей славы. Бог нас чудесный, прекрасный Бог, любящий, никогда не оставляющий своих детей и всегда желающий присутствовать и в радости, и в горе, и в трудностях. Он всегда желает быть рядом с нами. Аминь! И Бог не оставляет и не покидает. И мы в нашем земном странствовании иногда забываем об этом. Иногда куда-то бежим, куда-то спешим, куда-то становимся на путь суеты. И забываем о том, что суета сует кругом, но есть нечто, что дает нам мир и покой Божий, это и присутствие Его славы. Аминь. И так мы иногда переходим границы каких-то дозволенных нам состояний, вещей. Мы иногда переходим, а иногда, где Бог показывает свои границы, мы иногда не входим в Его Царствие. Да? То есть мы сегодня поговорим о том, как мы переходим некоторые границы в нашей жизни. Кто пересекал в своей жизни хоть раз какую-то границу? Да? Вот. Все мы пересекали границу, да? Из одного государства в другое государство. Но, тем не менее, мы оставались такими, какие мы есть, несмотря на то, что менялось государство. Да? Но у Бога немножко другие принципы. Он хочет, чтобы, когда мы приходим через границу в Его государство, чтобы мы подчинились законам Его государства, чтобы мы приняли это гражданство Царствия Божьего. Понимаете меня? Когда мы приходим в Царство Божье с земным гражданством, Бог не желает этого. Он не хочет, чтобы Его Царствие разрушалось из-за того, что мы принесли туда не то, что нужно. И Бог над этим бодрствует. Бог над этим бодрствует. В Израиле очень прекрасная традиция есть, это даже праздник считается, это день благодарение. Это день, когда все друг у друга просят прощения, примиряются с врагами своими. И это очень прекрасный праздник. Это нужно делать. Да, бывают такие моменты, что в этот день люди примиряются, просят прощения, и на следующий день поступают как всегда. С камнями в сердце, с камнями в руках и с нечистыми устами. Но когда мы приходим к границу Царства Божьего, то на этой территории, если ты просишь прощения, тебе прощаются грехи. И они тебе уже не вменяются, они тебе не зачитываются уже. Но Бог для того и дает нам Дух Святой, чтобы, когда мы прощены, чтобы, укрепленные Духом Святым, мы не возвращались в состояние греха. Я не говорю о видимых физических грехах. Я говорю о грехах нашего сердца. Зависти, разногласия, распри, еще какие-то человеческие дела. Мы будем говорить сегодня об этом. Но граница существует. И из-за нашего не совсем такого полного понимания, где есть граница прощения и непрощения. Я хочу об этом сегодня говорить. Иногда из-за этого в нашей жизни не происходит то, чтобы Бог хотел, чтобы в нашей жизни происходило. А Бог, Он хочет, чтобы в жизни человека, в жизни особенно верующего человека, что происходило? Чтобы у него было счастье. Счастье. Бог желает счастья каждому из нас. И вы знаете, неудивительно, что Бог даровал нам это счастье. Но Он дал нам счастье через спасение. Через спасение Он дал нам счастье. А спасение далось дорогой ценой. Не просто жизнью Иисуса Христа дорогой ценой. Но оно далось нам через прощение. Спасение нам дано через прощение. Понимаете? Я не буду говорить громкие фразы, что по милости, по благодати мы спасены и так далее. Я хочу, чтобы мы разобрались и поняли вот именно этот момент, что спасение тебе дано и мне через прощение. Как Бог простил нас, так и мы, войдя в это царствие, должны прощать других и жить в этом состоянии. То есть это граница, за которую нельзя выходить. И иногда возникает такая проблема среди в христианстве, среди верующих людей, когда мы не понимаем границу прощения и непрощения. Теорию мы знаем все хорошо. Теорию мы знаем хорошо. Но на практике не всегда приходит это прощение в наше сердце. Я не знаю, может, у кого-то есть чистота в сердце. Я не знаю. Я не для тех проповедую сегодня. Поэтому проповедь моя называется «Где твоя граница между прощением и непрощением?» Где твоя граница между прощением и непрощением? Где твоя граница между прощением и непрощением? И я хочу, чтобы мы обратили внимание, что ключевые слова в этом названии, в этой фразе – это не прощение или не прощение. Ключевые слова – это «где» и «твоя». Когда я говорю «твоя», я не имею в виду, что я тут такой хороший, а вы все такие, и я обращаюсь к тебе. Это фраза Божья. И Бог обращается как ко мне, так и к вам. Он спрашивает и меня, и всех вас, где твоя граница? Каждый в своей жизни устанавливает свою границу прощения. И это прискорбно, и это неправильно. Существуют стандарты Божьего Царства. Поэтому, когда каждый из нас устанавливает эту границу, тебе надо с этим разобраться. И второе слово – это твоя граница. Понимаете? Мы очень хорошо ставим границы прощения или непрощения в жизни наших братьев и сестер, наших ближних. Но в своей границе мы иногда не разбираемся, где твоя граница. И об этом я хочу сегодня поговорить. Поэтому этот прекрасный праздник, который празднуется в Израиле, он имеет очень хорошее символическое значение – прощать, примиряться друг с другом. Израильтяне приходят друг к другу в дом, к соседям, с кем ругались, в кого там обливали, били, может быть, строили какие-то подлости, козни, розни. Они приходят, примиряются. Кто-то с тортиком, кто-то с фаршированной рыбкой, кто-то еще с чем-то. Но они ищут этот момент примирения в этот день. Знаете, чем отличаемся мы, христианство, от иудаизма? Что для нас день прощения или день благодарения – это 365 дней в году. Понимаете? Поэтому жизнь верующего человека – это не легкая жизнь, это трудная жизнь. А в нашей церкви еще труднее. Смотрите, Псалом 129, с 1 по 4 стих. Песнь восхождения. «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих». О чем Давид просит Бога? О чем он его сейчас молит, вот именно вот в этот момент? Он говорит, что «я из глубины взываю к Тебе». То есть из глубины своей души, из глубины всего сердца. Какие-то, может, есть внешние моменты может, прегрешений, или какие-то моменты враждебных атак, или еще чего-то. Но несмотря ни на что, из глубины своего сердца я взываю к Тебе, Господи. Услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. То есть, ну, казалось бы, да, какое он имеет право указывать Богу? И он говорит: Господи, пусть уши Твои будут внимательны к моему молению. А то Бог закрывает уши, чтобы не слышать своих детей. Да? Так не бывает. Бог никогда не закрывает уши от наших молений. Но тем не менее, Давид обращается к нему с таким предложением. «Пусть уши твои будут внимательны голосу молений моих». И дальше он как бы, но мы сейчас увидим в этом не просто как бы, он как бы делает упрек Богу и говорит: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» То есть, другими словами, если ты будешь замечать наши прегрешения, наши беззакония, то надо уничтожить все человечество. Кто устоит? Писание говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. И Давид говорит, ну кто может устоять, потому что все мы грешны. И в этом мы, зная отношения Давида и Бога, мы не должны понимать, что это как бы упрек Богу или как бы наставление Богу. Давид не наставляет Бога, он прекрасно знает, какой Бог и как Бог действует. И он, когда говорит, если ты будешь замечать беззаконие, кто устоит? То есть он обращается к Божьей милости. Он обращается к Божьему милосердию, что мы несовершенны. Мы все несовершенны. И как бы я тебя, Бог, не любил, говорит Давид, я несовершенен. И вот это вот отношение, признание своего несовершенства, это наше покаяние. Это наше покаяние перед Богом каждый день. И дальше Давид говорит, но у тебя прощение. Я несовершенен. Но у тебя есть прощение, Господи. То есть у тебя через прощение есть милость ко мне. Через то, что ты Бог, который прощает. У тебя есть это прощение. У тебя есть нечто, что может зачеркнуть в моей жизни все то, что не угодно тебе. И благословить меня своим великим благословением. Говорит, у тебя прощение. Да благоговеют пред тобою. Да благоговеют пред тобою. Понимаете, о чем молится Давид? Он говорит, у тебя есть прощение. У тебя есть прощение. Достойны ли мы Царствия Божия? Нет. Недостойны. Если Бог усмотрит, будет замечать все наши беззакония, никто из нас не устоит. Поэтому мы, как верующие люди, нуждаемся в прощении. И когда мы нуждаемся в прощении и получаем это прощение, то мы, созданные по образу и подобию Божьему, должны это же самое прощение распространять по всей земле и тем более с ближними своими. Понимаете? Что такое распространять прощение? Об этом писали все пророки об Иисусе Христе. В Деяниях, 10 глава, 43 стих, апостол Павел, стоя перед Синедрионом, он говорит о нем, то есть об Господе, об Иисусе Христе. Все пророки свидетельствуют. Деяния, 10 глава, 43 стих. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение через прощение грехов именем его. Понимаете меня? Прощение грехов получит всякий. Всякий согрешающий, всякий делающий беззаконие и всякий понимающий или не понимающий, что Бог его может наказать, что никто не устоит. Но через имя Иисуса Христа только в этом случае мы получаем прощение наших грехов. Поэтому верующие люди, они должны понимать, что обиды, или какие-то подобные вот эти ситуации нашего сердца, непрощение, это есть вот те самые обиды. И вот эти обиды, они могут возникать из-за каких-то индивидуальных амбиций, из-за каких-то индивидуальных неудовлетворительных моментов наших желаний или наших каких-то пониманий, изменения наших пониманий. Я уверен, что так – а тут пастырь проповедует так, или брат, или сестра говорит мне, что не так. И вот вроде мы как бы культурно воспитанные люди, да, мы улыбнемся и скажем, хорошо, я подумаю над твоим предложением. Но приходит какая-то обида. Обида. Обида приходит в сердце, что тебя кто-то учит. И твой мозжечок, он начинает работать в другом направлении, он начинает говорить, кто он или кто она такие, что они мне указывают. Он 5 лет там в Боге, а я уже 7 лет в Боге. Кто они такие, кто он такой? И так далее, и так далее, и так далее. Вот это, то есть вот этот момент, это момент той гордыни, маленькой, незначительной гордыни, я бы даже сказал, горделивости твоей, которая живет в твоем сердце. Вот эта горделивость, она сеет таким невзрачным образом, она сеет обиду между мужем и женой, между родителями и детьми, детьми и родителями. Вот эта горделивость, она сеет обиду между в церквях, между братьями и сестрами по ей по вере. Мы даже не называем это обидой. Это так происходит, так по мимоходам, маленькие, незначительные моменты. Мы не придаем им значения. Но любое семя, если оно будет посеяно, оно принесет плод. Любое семя, оно принесет плод. Какое семя посеется в твоем сердце, такой плод и произойдет. Хочешь ты этого или не хочешь, веришь ты или не веришь, авторитет я для тебя или не авторитет, роли не играет никакой. Это произойдет рано или поздно, если это семя не удалить. Человек не способен примирить себя, смирить себя, подчинить себя кому-то. И когда отсутствует такая способность, приходит момент непрощения. Непрощение, потому что тебе кто-то посоветовал не то, что бы ты хотел услышать. Как говорится, не погладил тебя по ушам, а погладил тебя против шерсти. Это есть непрощение. Когда есть непрощение, ты не способен примириться с братом своим. Я еще раз говорю, как культурно воспитанные люди мы будем делать резиновую так называемую улыбку. Мы будем соглашаться. Мы будем вроде бы, но в подсознании тебе будет жить это непрощение. Тебе будет жить эта горделивость. Это гордость. Ты будешь искать каких-то удовлетворений своего эго. Ты будешь искать, это может быть в ближних своих, может быть в таких же, как ты сам, горделивых людях. Вы помните историю, когда народ Израиля шел, и я когда-то проповедовал о крае стана. На краю стана всегда собирались какие-то небольшие группки, которые роптали против Моисея. И Писание говорит, что Амалик, то есть враг Израиля, он поражал край стана. Это как волки-доктора. Да, знаете, это волки, они мудрые животные. И они, когда охотятся где-то на какую-то стаю, они выбирают больных в основном. Больных или тех, кто отстает от стада. Любой хищник, будь то лев, будь то волк, он никогда не пойдет на пролом. Пусть он царь зверей, но он никогда не пойдет на пролом, если бежит стадо с такими тоненькими ножками косули. Потому что даже этими тоненькими ножками его затопчут. И враг, дьявол, подлый враг, Он и ищет, кто бы это там был на краю стана, чтобы поглотить. Потому что тот, кто держится единство в церкви, у кого какая-то проблема, он сразу ищет, есть ли какая-то обида, нахожусь ли я на границе непрощения, или я где-то не в том месте, что у меня какие-то проблемы. У меня есть семья, духовная семья. У меня есть поддержка, семейная поддержка в семье, дома. Я обращаюсь, я всегда открытый для этого. На таких дьявол атаковать не будет. Таких он не сможет атаковать. И он это прекрасно понимает. И он атакует только тех, кто... Кто он такой, что он меня учит? Да? Мы слышали не единожды, мы слышали такие мнения людей. Когда люди, выходя после проповеди, они говорили такие фразы, выходили из их уст, как: ну, хорошая была проповедь, но тут вот я не согласен. Ну, хорошая была проповедь, но вот это пастор неправильно сказал. И такие фразы говорились не во всеуслышание. Такие фразы говорились тем людям, кто ищет таких же людей. Иисус называет многих волки в овечьей шкуре, которые приходят. И вот эти моменты, они удаляют от примирения, от единства и от прощения в итоге. И в итоге твоя граница, она не пересекается тобою. Граница, которая называется, государство, которое называется непрощение, она соприкасается с границей государства, которое называется прощение. И ты никак не можешь перейти эту границу из-за гордыни. Из-за того, что сердце непримиренное, непрощенное. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 19 стих написано: «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, и не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Когда Бог дает тебе слово примирения или какое-то другое, какое бы ни было слово, Он не дает его впустую, лишь бы это было красивым словом. Он посылает свое слово, чтобы его слово, оно действовало и работало в этой земле и не вернулось к нему тщетным. А исполнив все, для чего оно было послано, оно вернется к Богу. Оно вернется к Богу. Поэтому слово примирения, которое дает нам Господь Бог через Иисуса Христа, мы должны это слово вкусить, познать и размышлять над этим словом и жить по этому слову. Вы согласны со мной? Поэтому Иисус, когда умирал на кресте, Он думал о прощении. И, думая о прощении, Он видел счастье людей. Он видел перспективу людей. Иногда мы строим свое счастье на материальных благах. Иногда строим свое счастье на каких-то наших личных человеческих взглядах. Но у Бога другие взгляды. Бог лучше каждого из нас знает, что и кому надо для счастья и вообще какое надо счастье тебе и мне. Поэтому счастье тебе Бог желает через прощение. Скажи своему ближнему: желаю тебе счастья. Вот не просто мужу и жене, а скажи двум-трем человекам. Вот пожелай ему счастья. Вы знаете, что значит пожелать счастья? Пожелать счастья – это наставить своего ближнего простить. Это наставить своего ближнего, то есть, другими словами, сказать: не живи вне прощений, перейди границу непрощения к прощению, перейди границу эту. Потому что, когда ты желаешь человеку счастья, но в твоем сердце еще живет непрощение, то твое пожелание, оно может быть лицемерным. Твое пожелание может быть неискренним. Ты можешь это сказать своему ближнему, потому что пастор же сказал, надо сделать. Но я бы хотел, чтобы счастья пожелали мы другу очень искренне и от всего сердца. Поэтому у человека существуют разные причины не воспринимать истину. Разные причины. Вот это, где Бог говорит, что Он дал нам слово примирения. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Или вы не понимаете, о чем я говорю? Вот кто не понимает, вот подними руку, кто не понимает, о чем я говорю? Все понимаете, о чем я говорю? Если Бог дает тебе слово примирения, значит, ты должен его принять и примириться. Так или нет? Но почему существуют разные причины непримирения? Это невосприятие истины. Это когда человек не желает или, ну, может, не понимает из-за той же самой гордыни или из-за еще по каким-то либо другим причинам. Он не воспринимает истину. И когда человек не воспринимает истину, то вот это невосприятие истины, именно это не дает принять слово к примирению. Я еще раз говорю, теория мы слышим и знаем. Теоретически. Но в сердцах у многих из нас, у многих верующих людей, в их сердцах существует какой-то момент нежелания примиряться. Ну, не открытый момент «не хочу». Это скрытый момент. Я как бы хочу примиряться, но я не пойду первый. Еще что-то, да? Вот пусть вот он мне сделал, я ему сначала отомщу, потом я к нему пойду. Ну, разные, у всех у нас разные характеры. Поэтому у каждого в жизни происходят какие-то вот эти моменты нежелания примиряться. Нежелание примиряться – это означает отвержение слова примирения. Это уже есть беззаконие, это уже дает тебе возможность быть наказанным. А Иисус говорит в Евангелии от Луки, в 6 главе, 36-39 стих. Он говорит, итак, будьте милосерды. Как и Отец вас милосерд. Вы помните эту нагорную прекрасную проповедь, когда Иисус говорил людям. И дальше он говорит, 37 стих, не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Давайте, и дастся вам меру и добрую, трясенную, нагнетенную и переполненную, осыплет вам в лоно ваше. Какую меру мерите, такое же отмерится и вам. И вот что характерно, именно после этих слов Иисус говорит притчу. 39 стих. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Да? Вот вы понимаете связь? Вот Иисус говорит, прощайте, не осудите, судимы не будете. И тут же вдруг, раз, может ли слепой водить слепого? И мы не всегда связываем эти два момента. Мы не всегда их связываем, но когда мы размышляем над Писанием, мы должны понимать, что он начинает наставлять через фразу «может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму?». Поэтому надо разобраться. Нам надо разобраться, что такое «не судите и не будете судимы». Можно ли судить? Вот Иисус говорит, не судите и не будете судимы. Но существуют моменты, где дальше Иисус говорит, и ученики Христа, апостолы в Святом Писании говорят, где и как мы можем судить. Противоречие? Нету в Библии противоречий. А есть правильный, мудрый подход к Писанию. И тогда противоречия, они становятся, открываются нам. И слово, которое Бог дает, оно открывается нам. Поэтому, когда Бог говорит о суде, то мы можем судить, но судить как, в данном контексте, судить как разбирательство. Понимаете меня? Судить мы можем, это как разбирательство для выяснения каких-то либо определенных ситуаций. О каком суде идет речь? Можем ли мы осуждать? Я всегда говорю, что существует очень тонкая грань между обсуждением и осуждением. Если кто-то согрешил, и двое других, там, ну, пускай там лидеры или братья, сестры, эту ситуацию обговаривают. Вот он согрешил, вот он такой-то, он так, да, вот он сделал, он поступил так-то. Можно это обсудить, а можно это же осудить. Разница очень тонкая, разница очень тонкая. Когда ты обсуждаешь, ты не выносишь приговор, ты ищешь способ помочь ближнему своему, помочь ему простить кого-то, помочь ему избавиться от обид, ты ищешь этот способ. И другой момент – это обсуждение. И другой момент – осуждение. Это когда ты не ищешь способ, а когда ты выносишь приговор. Он поступил так, поэтому его место в аду или... Он недостоин. А, у него проблемы, так ему и надо. Вот он так-то и так-то поступил. Это осуждение. Поэтому нам надо разбираться с этим. Нам надо разбираться с этим, потому что иначе же вот эти вот моменты непрощения или прощения не будут присутствовать в твоей жизни. И то, что Бог приготовил любящим Его по Его благоволению, оно не будет функционировать в твоей жизни. Прощайте и прощены будете. Что такое прощать? Что такое прощать? Прощать – это прощать. Да? Но в греческом переводе в этом контексте написано, что простить – это отпустить или освободить. Прощать – оно также имеет значение уходить или удаляться. Понимаете меня? То есть прощать – это не просто простить своего ближнего. Это или удалить его из своей жизни. Потому что если человек, мне извините за выражение, в моей жизни он нагадил, то я искренне говорю, что я этого человека не люблю. И я не хочу быть лицемером и... применять Слово Божье, чтобы прикрыть свое лицемерие. Говорить, ну, я его люблю. А сам думаю, чтоб ему. Если он подлый, если он подлый человек и сделал подлость в мою жизнь, я не люблю его. Я его не проклинаю. Я просто его удаляю из своей жизни. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Это большая разница, когда мы его носим в своей жизни, и каждый раз мы его подлец, такой-сякой, чтоб тебе. А, ему плохо, значит, мне хорошо. Я хочу удалить этого человека и не вспоминать о нем ничего. В свое время, может, он и покается. В свое время он может примириться с Богом, и когда придет время... вознесение, и он будет со мной на небесах славить Бога, я буду очень и очень рад. Но я его должен отпустить из своего сердца. Понимаете? Иногда мы думаем, простить, это значит взять торт и пойти примириться. Но что останется в твоем сердце после этого примирения? Будешь ли ты помнить об этой ситуации, в которой ты получился обиженный. Будешь ли ты носить это в своей жизни? Поэтому мы должны смотреть правильно, чтобы не упасть в яму. Поэтому мы должны выбирать, кто нас наставляет, кто нас учит. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? В этом Иисус показывает, что должна присутствовать мудрость поступать правильно. Мудрость поступать правильно. Вы понимаете меня? Ты можешь 10 раз сказать кому-то, что я его простил, но в сердце не отпустить его и жить с этим. Но поступать правильно – это иметь правильное общение, это иметь правильных наставников, это быть человеком категоричным. Этому учит Библия. Этому учит Библия. Понимаете меня? Один когда-то приходил в церковь, такой пример приведу. Он приехал и расспрашивал, как у вас церковь. Мы давно были знакомы. И он расспрашивал, ну как у вас церковь, что там, приходят люди, уходят люди. Я говорю, да, вот те ушли, те обиделись, ушли. Он говорит, слушай, вот несколько семей ушло от тебя, так может это не в них проблема? Может в тебе какая-то проблема? Я говорю, слава Богу, что ты меня причислил, что я виноват. Потому что Иисус был виноват, что от Него ушло 70 учеников. В Иисусе была проблема, оказывается. Апостол Павел, он говорит, с такими людьми, которые вас предают, даже не сообщайтесь, даже не приветствуйте таких. Так оказывается, у апостола Павла была проблема тоже. Апостол Иуда говорит, не сообразуйтесь с этими людьми, и другие апостолы этому же учат. Это, оказывается, у них всех была проблема, а не у тех, кто уходит. Я говорю, спасибо тебе, что ты меня причислил к ним. Я, конечно, не святой, мне до них далеко. Это толерантность. Лишь бы со всеми хорошо. Предатель, ну, нагадил тебе на голову, ну, но Писание говорит, будь твердым и мужественным. Быть твердым и мужественным – это значит быть категоричным, искренним. И не во мне проблема. Я никого не предаю и ни от кого не ухожу. Но люди, которые предают церковь, предают пастыря, они предают всех присутствующих в церкви, потому что они гадят в тот колодец, из которого все присутствующие пьют воду. Да? И мы пьем эту воду, испорченную воду, и не понимаем, откуда пришла эта порча. И относимся к предателям толерантно. Вы знаете, что произошло потом с этим человеком? Он служитель был Божий. Когда в церковь захлестнула вот эта толерантность, гомосексуализм, однополые браки, он согласился с этим. Потому что его сердце было, может, в тебе что-то не так, все ж хорошие. Все должны любить, прощать, любить друг друга. Вот мужчины пусть любят мужчин тоже. Понимаете, это значит, человек был не категоричен в своей вере, не тверд в своей вере. И в свое время он не принял слово о примирении. Он не примирился правильно. Он не размышлял над Словом Божьим. Или он приобрел себе наставника, как недавно некоторые люди стояли тут, лицемерили, честно скажу. И один говорит, что ну вот они же мои наставники. Поэтому мы уходим тоже с ними. Потом эти наставники воруют, гуляют и так далее, и так далее. И увели своих наставляемых. И сделали из них предателей. Наставники. Кого мы выбираем наставники? Да? Один приходит со своими амбициями. Я уже приводил эти примеры, они уже избиты, эти примеры. И говорит, вы же пастор, вы же еврей, почему вы без кипы проповедуете? Вы не имеете права выходить к кафедре, не покрыв голову. Да? Один лидер, когда узнал, что проповедует пастор Мария, лидер группы, говорит, ой, наконец-то мы послушаем хоть нормальную проповедь. Другая приходит, говорит, а что женщина проповедует в церкви? Каждый со своими тараканами, извините за выражение. Каждый со своими амбициями. Каждому ты должен удовлетворить или что? Во что мы играем? Мы играем в церковь. Это, дорогие мои, не христианство. Это нету здесь ни твердости, ни категоричности. Иисус был тверд и категоричен. Апостолы были тверды и категоричны. Они ни перед кем не лицемерили. Если надо, они говорили в лицо. Мы слышим такие фразы, как «Ой, у нас благословенная церковь, аж два пастыря». Слава Богу! Благословенная церковь, аж два пастыря. Знаете, в чем загвоздка, что в церкви два пастыря? Казалось бы, благословенно, а на самом деле труднее идти. Казалось бы, два пастыря вроде бы легче. Нет. Вы помните историю, когда Моисей вел свой народ, и они враждовали с филистимлянами, с амаликитянами. И когда Моисей держал руки вверх, народ побеждал, но его руки опускались, и враг атаковал. И тогда Ор и Халев поддерживали ему руки. Так вот, представь себе, это ответственность каждого члена церкви, каждого приходящего в церковь, поддерживать руки пастыря. Понимаете? А пастырь это у нас два. И тебе становится все тяжелее. Одно дело две руки поддержать, а другое дело надо поддерживать четыре руки. Тогда пусть будет лучше один пастырь. Мне будет легче. Да? Ну, это так думают некоторые. Знаете, это тяжело поддерживать руки, четыре руки. Это тяжелее, чем поддерживать две руки. И эту ответственность Бог возлагает на каждого приходящего в церковь, где два пастыря. Но реалия такова, что когда мы смиримся, когда мы согласимся с этим и будем поддерживать четыре руки, то и награда будет в два раза больше. «Дам вам пастырей, — говорит Бог, — по сердцу своему, которые будут пасти вас с умением и благоразумием. И награда будет в два раза больше». А когда есть в сердце непрощение, когда есть в сердце обида, а что сегодня она проповедует, а что сегодня он, а вот она, о, хоть нормальную проповедь послушаем, а он, ну, наконец-то, а то она надоела. Не удовлетворишь, не угодишь. И как бы, что бы ни говорили, ну, я скажу вам, что мы стояли и будем стоять в истине. Будем категоричными и будем принципиальными. И будет нас 70 или будет нас 12. Иисус не изменил своей проповеди. Когда было 82 человека у него в церкви, он проповедовал то же самое, когда он проповедовал 12 человек. Согласны со мной? Поэтому в послании к римлянам, 12 глава, 14 по 21 стих. Павел учит церковь и наставляет, и говорит: «Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте». Конкретный стих. Это не значит, что ты должен прогибаться под твоего, под того, кто тебя гонит, кто тебя предает. Это означает, что ты должен говорить правильные слова в адрес этого человека, который, извините еще раз за выражение, нагадил тебе, нагадил во всю церковь. Не значит, что ты должен его проклинать. Просто благословляй его. Просто проси Бога, чтобы Бог открыл ему сердце его. Чтобы он это не делал и в другой церкви. Чтобы он это не делал в своей семье и не в этом духе воспитывал своих детей. Не надо проклинать. Знаете, сколько у нас было обидчиков за время нашего служения? Очень много было. Очень много было. Но мы отдавали их на Божий суд, потому что мы не выносим приговоры. 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте». Понимаете меня? Вернее, не меня, а апостола Павла. Вы понимаете его? Если он говорит не высокомудрости, это значит, что были моменты в церкви, когда кто-то пытался показать себя умнее другого. То есть быть вот тем неправильным наставником или быть тем же самым слепым, который ведет слепого, и обои могут попасть в яму. Но последуйте смиренным. Почему он так говорит? Потому что он понимает, что это единственный путь. Когда ты смиряешь себя даже перед врагами твоими, то это единственный путь победить их. Победить их правильно. Не мечтайте о себе. И никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И дальше он говорит: не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Ты хочешь, чтобы твоего врага, а мы этого очень часто хотим, чтобы ему на голову были горящие угли? Да? И очень простой рецепт. Чтобы на его голове были горящие угли. Мы берем что-то вкусное и идем накормим его. И когда у него на голову будут горящие угли, радость будет такая великая. Ты даже готов потратить на что-то вкусненькое и накормить своего врага, чтобы только бы угли на его голове были. Понимаете меня, да? А понимать надо немножко по-другому. Понимать надо по-другому, потому что горящие угли, они могут прийти на голову твоего обидчика тогда, когда ты его накормишь и когда ты будешь готов ему помочь. Не понимаете? Нам надо разобраться, как мстит Бог. Не мстите за себя, говорит возлюбленный Бог, но дайте мне место гневу Божьему, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. И дальше он говорит, если враг голоден, накорми и так далее. Бог будет мстить за тебя. И наше желание, чтобы Бог отомстил, чтобы нашему обидчику было плохо. Я тебе скажу, ты еще где-то блуждаешь по стране непрощения. Ты даже к границе не подошел, когда ты хочешь, чтобы враг твой пострадал. Вот это очень важный момент. Это очень важный момент, когда мы не отпускаем, а когда мы жаждем мести. Но теория же говорит, и теорию-то мы знаем, что Богу мщение. Но в сердце в нашем. Вот когда Бог ему отомстит, ох, я буду радоваться. Не-не, ну Бог мстит, я люблю, я благословляю. И тут раз, неприятность. Ну, так ему и надо. Да, дорогие мои, посмотрите в свое сердце. Если на голову врага твоего попадут эти горящие угли, как твое сердце отнесется к этой ситуации в жизни твоего обидчика? Готов ли ты будешь поддержать его в этот момент? Или ты поможешь ему утонуть? Поэтому он и говорит, благословляйте обижающих вас, не проклинайте их. Потому что в этом есть прощение. В этом есть граница, тонкая граница, когда ты перейдешь ее. И когда враг, который тебя очень сильно, может быть, обидел в твоей жизни, очень сильно обидел тебя, но ты будешь готов дать ему руку, значит, ты простил его. А на словах ты можешь говорить что угодно. Ты можешь слушать проповедь своего пастыря, можешь не слушать проповедь своего пастыря, можешь остаться при своем мнении. Это выбор каждого из нас. Но если ты хочешь разобраться, как и что правильно, то разберись, как мстит Бог и как Он воздает. Мы хотим видеть страдания обидчика, ну, так сказать, кровь, чтобы он пролил. Так вот, дорогие мои, я хочу, чтобы мы понимали, где наша граница. Где наша граница между прощением и непрощением. И как мы живем в нашей жизни с этим, с этими моментами прощения и непрощения. Всегда ли мы, говоря, что мы прощаем ли мы на самом деле? Всегда ли мы тверды и категоричны в своем служении Богу и в своей верности Церкви и самому Христу? Каждый, кто предает, он является предателем. Но Бог, по милости своей, всегда дает шанс вернуться. Понимаете меня? По милости Божьей. Иисуса предал Иуда, и Иисуса предал Петр. Почему-то один остался, а второй пошел в ад. Это нелегко, и это непросто. И когда Иисус учил, когда проповедовал, когда делал прекрасные дела, Петр однажды пришел к нему и говорит, сколько раз нужно прощать. В Евангелии от Матфея, 18 глава, 21-22 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 70 раз. Я уже говорил это пример, может, кто-то еще не слышал. К нам приходил один брат, он служил, у нас хороший брат наш, и мы с ним посчитали, сколько раз нужно прощать. Знаете, мы пришли к такой цифре, что прощать нужно каждые 2 минуты. 7, 7жды 70 нужно простить. Это в сутки, это каждые 2 минуты ты должен прощать. Да против тебя столько не согрешится. И ты не сможешь столько согрешать против кого-то. А Иисус говорит, а прощать надо каждые 2 минуты. Поэтому до тех пор, пока ты желаешь видеть страдания твоего обидчика, я еще раз говорю, ты еще на территории непрощения. Вот здесь нам надо изменить свое сердце, изменить ко всему, быть смиренным. Смиренным Бог дает благодать. Но несмиренное сердце, оно будет хранить обиду. Обиду, потому что что-то не так сказал пастырь. Обиду, потому что пастырь что-то не так сделал. Обиду на своего ближнего, потому что ближний что-то не так сказал или что-то не так сделал. И при этом ты будешь улыбаться, ты будешь говорить, ты мой брат, мы во Христе, мы прощаем друг друга. Но и при этом же ты будешь в своем сознании, подсознании думать, какой он нехороший человек. В Римлянам 5 главе 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Понимаете, в чем заключается твое примирение? Что через смерть Иисуса Христа тебе дано слово примирение, и через смерть Иисуса Христа тебе дано примириться с Богом. То тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Каким образом ты спасешься? Примирившись. Нет другого пути. Примирившись, спасешься. Писание говорит, спасешься ты, спасется дом твой. Как ты можешь спасти свой дом? Как ты можешь своим детям или своим домочадцам проповедовать истинное Евангелие с непрощением в своем сердце? С обидами, с недовольствами, со своими глупыми амбициями. Какое Евангелие ты принесешь своим ближним? Я уже не говорю своим коллегам или просто на улице, когда ты будешь проповедовать Евангелие. Я уже говорил, что когда я уже рассказывал своим друзьям о Боге, я больше всего боялся вопроса, а ты таким стал? Когда я их приглашал в церковь и говорил, вас любит Бог, я больше всего боялся, когда меня спросят, а ты ходишь в церковь? Когда я им говорил, что курить это вредно, ты гробишь свой храм, храм Бога живого, ты травишь его, я больше всего боялся вопроса, а ты куришь или не куришь? Потому что все знали, что я курил. Я жил вот в этом страхе. Мне пришлось примириться и осознать, что через примирение, если я примирился с Богом, то и мои обидчики, которые были в городе, на улице, достаточно было, я был неверующий, достаточно было врагов. С тем подрался, у того украл, тот у меня украл. Вот так вот. Поэтому, когда примирился, по-другому начал смотреть на этих врагов. Сначала смотрел и радовался, когда Бог их наказывал. Да, вот я искренне говорю. Вот были враги. Сказал, Господи, тебе же мщение, вот и отомсти. И вдруг в жизни что-то случалось, и я счастливый. И это Бог изменил. И это Бог изменил. И теперь, когда люди согрешают против нас, против церкви, мы не молим Бога, Бог, тебе мщение. Мы говорим, Господи, помилуй их. Помилуй их и вразуми их. А уж тем более, когда мы со своими, ну, в кругу, в своем кругу, ну, я имею в виду, в духовной семье, должны примиряться друг с другом. И никогда не иметь никаких обид. Поэтому и говорил я в самом начале и сейчас, говорю, пожелай своему ближнему счастья. Но не просто пожелай счастья, а просто скажи еще своему ближнему трем. Вот сейчас каждый, вот хитрые все-таки есть у нас братья и сестры, особенно пары семейные, да? Он сразу с мужем своим перешепнулась, с женой. А ты вот давайте мы встанем и походим по залу, разомнем немножко свои косточки. Вот к 5 человекам подойди и скажи, прости меня, брат или сестра, и я тебе желаю счастья. Прости, не забудь сказать прости меня, не забудь сказать прости. Прости и пожелай счастья своему ближнему. Аллилуйя! Слава Господу!
Счастье, простите меня, если что не так.
Да, и ты нас прости. Будь счастливым. И вы простите. Да. Будьте счастливым.
Если что-то не так подумала, или это...
Ну, да. Главное правильно, конечный результат. Аллилуйя! Слава Господу!
Правильно, все правильно.
Да, аминь. Присаживайтесь. Слава Господу, что мы, вы знаете, когда мы подходим друг к другу и говорим «прости меня», там какая-то ни была бы, может быть, там момент гордости или горделивости внутри нас, это дьявольское семя, оно начинает умирать. Это дьявольское семя начинает умирать, когда мы примиряемся друг с другом. И когда мы начинаем желать друг другу счастья, Божье семя, оно начинает расти. И тогда победа, которая дана уже нам, она начинает сверкать, она начинает сиять, она начинает проявлять себя во всей своей красе. Господь Иисус начинает радоваться вместе с нами. Бог, ангелы ликуют на небесах, когда мы примиряемся и благословляем, и желаем счастья. Поэтому все вместе скажем аминь.